Глава 25.
Сколько дней уже прошло с момента вашего разговора? Глеб, как всегда, был собран и лаконичен. В отличие от того же Романа Тарасовича, мой брат руководствовался не эмоциями, а прежде всего холодным расчетом. 10 дней, — ответил я. До сих пор не могу поверить, что именно они решились на этот шаг, — произнес брат. Ты что думаешь? А вот я как раз думаю, что только они и могли решиться на это. По крайней мере, только у Стальной Сотни и хватит ресурсов на эту авантюру.
Согласен, — кивнул брат.
И как прошел разговор?
Когда Тонор покидал нас, он был не в лучшем расположении духа, — ответил я.
Причина?
Мое условие, — откинувшись на спинку кресла, ответил я.
Брат улыбнулся из монитора. Я весь в предвкушении.
Я улыбнулся ему в ответ. Дело в том, что он так часто упоминал в нашем разговоре о флотилии Стальной Сотни и о том, во сколько обошлось ее строительство, что я просто не смог сдержаться.
Глаза Глеба полезли на лоб, но при этом его улыбка стала еще шире. Эмоции брата — редкое зрелище. Тем оно для меня и ценней.
«Ты потребовал у него корабль?»
— я хмыкнул.
«Я потребовал у него все их корабли».
Глеб приглушенно крякнул, а потом громко закашлялся. А я тем временем продолжал. Тонор, конечно, попытался торговаться, но я был непреклонен. Либо все корабли Стальной Сотни вместе с командами, либо ни о каком союзе между нашими кланами не может быть и речи.
«Ты псих!»
— сквозь кашель выдавил Глеб.
«Да, давно таким его не видел.
А еще ты вымогатель. Ты ведь понимаешь, что это непомерно много».
«Ну, если так посмотреть, содержание 7 кораблей обойдется нам в круглую сумму. Но дело ведь даже не в самом факте передачи, а в готовности лидеров Стальной Сотни пойти на такой шаг. Ведь если я все-таки получу эти корабли, в чем я, откровенно говоря, не уверен, тогда очень многое изменится. Прежде всего, в наших отношениях. Передача мне флотилии будет знаком того, что лидеры сильнейшего пока еще светлого клана связывают свою судьбу с рыжими совами и готовы на все ради этого».
«Этого не произойдет», — покачал головой Глеб.
«Ну, как говорится, баба с воза, кобыле легче», — брат нахмурился.
«Ты пытаешься разорить их? Это такая месть? Я тебя не понимаю».
«Никого я не пытаюсь разорять», — хмыкнул я.
«И если бы захотел отомстить, сделал бы это по-другому. А то, что ты меня не понимаешь, это абсолютно нормально. Ты не знаешь многих нюансов».
«Просветишь?»
Брат сложил руки на груди и тоже откинулся на спинку.
«Легко»,
— ответил я. «Начнем с того, что тебе кажется, будто эта сотня мне делает одолжение предложением сотрудничества. Все потому, что ты не знаешь об истинном положении моих дел. Конфликт интересов. Ты все еще сотрудник стекляшки, хоть и трудишься в простом модульном центре, и к каким-то супертайным рефлекс-групп у тебя допуска нет».
Брат кивнул.
«А положение моих дел таково, братишка, что Стальная Сотня, став моим союзником, превратится в настоящую обузу со всеми вытекающими. Может быть, в будущем, через, скажем, годик, они и станут полноценными партнерами. Но на данный момент это так называемое сотрудничество станет для меня бездонным колодцем, в который придется бросить много, очень много ресурсов и времени».
«Я понимаю», — помял гладко выбритый подбородок брат. «Ты своим требованием просто отпугнул их».
«Что-то в этом роде»,
— покрутил ладонью я.
Глеб хохотнул.
«А что, если они дадут тебе то, о чем ты просишь? Что тогда?»
Я почесал затылок.
«Тогда моя флотилия станет больше, и мне придется взвалить на себя шефство над Стальной Сотней».
Глеб неожиданно громко расхохотался.
«Ох!» — схватился он за правый бок. «Ха-ха! Подумать только! Мой брат, который еще недавно, будучи полным нубом, проходил регистрацию в моем 17-м терминале, заявляет мне, что ему придется брать шефство над сильнейшим кланом Зазеркалья в обмен на всю их флотилию».
«Вместе с командами на каждый корабль», — спокойно добавил я. «Без команд они мне не нужны».
«Ха!»
Хохот Глеба только усилился. В мониторе даже мелькнуло озадаченное лицо Наташи, его супруги.
«Олег, что ты сделал с моим мужем?» — широко улыбаясь, спросила она у меня. «Я уже давно его таким не видела».
«Наташ», — вытирая слезы платком, произнес Глеб, «на нас из монитора смотрит страшный человек. Представляешь, он скоро станет владельцем самой большой морской флотилии в Зазеркалье».
«Олег, это правда?»
Наташа, которая, как я помню, всегда внимательно следила за происходящим в стекляшке, была слегка растеряна.
«Мой брат ошибается», — покачал головой я.
«Напротив, как раз моя интуиция подсказывает мне, что они согласятся», —
отсмеявшись, сказал Глеб, а потом обратился к жене.
«Наташа, представляешь, Он потребовал у Стальной Сотни все их морские корабли».
Жена Глеба перевела озадаченный взгляд на меня.
«Олег?»
Я пожал плечами. «Да, это правда, но речь сейчас не об этом».
«В каком смысле?»
Удивился Глеб, а Наташа сняла очки и потерла переносицу. «Дело в том, что я уже и так владею самой большой флотилией в Зазеркалье и без кораблей Стальной Сотни». Глеб перестал смеяться. А лицо Наташи, и без того удивленное, вытянулось еще больше.
«И
сколько у тебя всего кораблей?»
Почему-то почти шепотом спросила она. «Не считая всякой мелочи, вроде серых посудин, 15 фиолетовых галеонов и уже около 30 синих дракаров», спокойно перечислил я. А в следующее мгновение в динамике компа отчетливо послышалось неразборчивое восклицание Глеба и звук падения Наташиных очков. Удивительно, но предсказание Глеба сбылось. Тонор связался со мной через 3 дня после разговора с братом и сообщил, что лидеры стальных согласились на мои условия. Дабы не откладывать наше дело в долгий ящик, мы с ним обговорили дальнейшие наши действия. А именно, флотилия Сотни должна была прибыть в порт Царьграда. Отдельно нужно упомянуть ошарашенное лицо Тонора, когда он узнал о том, что на севере ничейных земель есть еще один большой город Неписи, который тоже находился под моим контролем. Флотилия из 7 линейных кораблей должна была пройти вдоль побережья, омываемого Тихим океаном, а потом пересечь Красный пролив и попасть в Ледяной, или, как его еще называли наши викинги, Северный океан, и затем снова вдоль побережья добраться до порта Царьграда. Для игроков это путешествие было серьезным испытанием. Во-первых, оно продлилось почти 3 недели. Во-вторых, оба океана периодически штормили. И в-третьих, воды кишели разнообразными агрессивными тварями с уровнями за 700. Но флотилия все-таки добралась до назначенного места, слегка потрепанной, но добралась.
«Красивые корабли», —
восхищенно произнесла Илана, прижимая изящные ладошки к груди. «Полностью с вами согласен, Ваше Величество», — сказал я, наблюдая за тем, как заходят в порт 3-мачтовые монстры. Мы с Иланой, окруженные сопровождающими, стояли на смотровой площадке одной из башен порта и любовались великолепным зрелищем. Нужно отдать должное игрокам. К созданию кораблей они подошли с фантазией. Каждый парусник отличался от собратьев своей неповторимой раскраской, а также эмблемами на парусах.
«Их корабли крупнее наших галеонов», —
поделилась своим наблюдением юная королева, в широких глазах которой отражались разноцветные флажки и борта прибывшей флотилии. «Маленькая поправка, Ваше Величество», — сказал я. «Все эти корабли принадлежат рыжим совам, то есть нам с вами». Неделю назад произошло одно знаменательное событие, полностью изменившее политические расклады в Царьграде. Королева Илана I соизволила сменить клан и сообщила о своем решении во всеуслышание. Стоит ли упоминать о том, какой гвалт поднялся в связи с этой новостью? Представители кланов зачастили в нашу резиденцию за объяснениями, на что мы лишь удивленно пожимали плечами. Хотя на самом деле все происходило по ранее составленному нами плану. Все началось с повального перехода под наши знамена мелких аристократов со своими семьями и небольшими армиями. Специально обученные гухуром кальты уже давно начали процесс переманивания северян. Вслед за мелкими дворянами к нам начали переходить и роды побогаче. И вот неделю назад юная королева объявила, что великий клан Рыжих Сов, являясь примером для подражания всех кальтов, просто обязан принять ее в свои ряды. Это уже результат моих с ней бесед. Итог: несколько дней назад со всех королевских штандартов и флагов исчезло изображение золотых львов. Их сменила рыжая сова, расправившая крылья. Смена королевой клана прошла безболезненно. Недовольные имелись, но они были в меньшинстве. В умах северян уже давно поселилась мысль о том, что совы — это сила, качество и безопасность. Мы были лучшими во всем, посему решение королевы было абсолютно логичным. В течение недели за Иланой I последовало примерно 70% населения Царьграда и его окрестностей. Рыжие совы стали доминирующей силой в Северном Королевстве, и этот процесс был уже необратимым.
«Милорд, это тот самый сюрприз, о котором вы мне говорили?»
Широко раскрыв глаза и хлопая длинными ресницами, спросила Илана.
«Почти», — усмехнулся я и указал рукой на порт. «Взгляните вон туда, Ваше Величество».
Королева повернула голову в указанную сторону и привстала на носочки. В этот самый момент в бухту входил последний корабль. Белоснежный красавец с золотыми парусами был похож на сказочного зверя, что сошел прямо со страниц фэнтезийной книги.
«Это...»
— задыхаясь, прошептала Илана.
«Это золотой единорог, ваше величество», — улыбнулся я. «Королевский флагман. Другими словами, этот красавец ваш».
По рядам сопровождающих нас дворян пролетел дружный вздох восхищения. Илана же совершенно по-детски взвизгнула и запрыгала на месте, громко хлопая в ладоши.
«Ну, как вам Царьград, господин Тонор?» — улыбаясь, спросил я у посланника Стальной Сотни и отхлебнул терпкого вина из серебряного кубка. «Мы сидели сейчас на террасе второго этажа нашего особняка, а внизу раскинулась ночная столица Северного Королевства».
«Дмитрий», — произнес Тонор, — «меня зовут Дмитрий Андреевич».
Я кивнул, давая понять, что принял к сведению.
«И да, Царьград великолепен», — сказал он, салютуя мне своим бокалом. «Я до сих пор в шоке».
Я усмехнулся. «Боюсь представить, что вы скажете, когда увидите Ванбург».
«Вы планируете нам его показать?» — удивился Тонор. «Мне казалось, что это закрытый город, и игрокам туда хода нет».
«Так и есть», — кивнул я. «Но в случае с вашим кланом отныне все изменилось. Вы выполнили мои требования, вы даже прислушались к моей просьбе и перекрасили флагман».
Тонор хохотнул и покачал головой. «Буду честен с вами, ваша просьба сперва нам показалась... как бы это сказать помягче».
«Вы подумали, что я над вами издеваюсь», — усмехнулся я.
«В точку».
Снова отсалютовал мне своим бокалом Тонор, а потом добавил.
«Но когда мы увидели пищащую от восторга королеву, все встало на свои места. Подумать только. В вашем клане есть настоящая королева. Вы ведь понимаете, что это, по сути, первая царственная особа в Зазеркалье?»
«Уже вторая», — поправил я его. «Ее отец умер несколько месяцев назад. А потом здесь началась настоящая резня между принцами, которых тут было больше двух десятков».
«С ума сойти!» — тряхнул длинными волосами Тонор. «Словно в какой-то сказочный роман попал. Даже в Меленвилле не ощущалось такого полного погружения. Наверняка наши ребята сейчас гуляют по городу с открытыми ртами».
«Кстати, как они отнеслись к тому, что придется теперь выполнять мои приказы?»
«Это все добровольцы», — ответил Тонор и добавил с усмешкой. «Видели бы вы, что творилось, когда мы набирали команды. От желающих не было отбоя, даже пришлось проводить конкурс».
«Но?» — спросил я. «Всегда ведь есть какое-то «но».
«Вы проницательны, как всегда», — потер подбородок Тонор. «Не всем топам пришлась по душе идея отдать флотилию. Слишком много сил, времени и ресурсов было потрачено на ее создание. И не все увидели выгоду от этой сделки».
«А вы сами что скажете?»
«Я?» — задумчиво поджал губы Тонор. «Лично я считаю, что мы еще дешево отделались».
«Неожиданно», — уже поджал губы я.
«Напротив», — отмахнулся Тонор. «Когда наши аналитики выдали некоторые расчеты, все здравомыслящие члены клана прониклись. Правда, пришлось попрощаться с 20% состава. Но, надеюсь, это был последний отсев, иначе следующее потрясение грозит нам развалом».
«Я видел рейтинги», — кивнул я. «Многие топы сменили эмблемы».
«Они выбрали игру без рисков», — повел плечом Тонор.
«Я понимал, что он делает. Он и те, кто будут пересматривать запись нашего разговора, хотели услышать от меня лично, что именно они получат от меня».
«Зря», — произнес я, улыбаясь. «Ваш клан ждет большое будущее, и рыжие совы помогут вам осуществить поставленные цели».
«Например?» — перешел на деловой тон Тонор.
«Например?» Покрутил ладонью я. «Для начала я помогу вам добыть перламутровую руду».
Тонор нахмурился. Он явно не понимал, как реагировать на мои слова. Он осознавал, что это перламутровая руда, что-то очень редкое и дорогое, но явно не знал, для чего она используется.
«Дмитрий Андреевич, позвольте задать вам вопрос. Каким образом вы собираетесь активировать обелиск? Хотя можете не отвечать. Наверняка вы принесете в жертву всех своих сокланов, чтобы добыть достаточное количество жизненной энергии, которую просит тот чокнутый призрак».
Кислая физиономия Тонора была мне ответом. Они так и хотели поступить. «Насколько я понимаю, еще до исхода многих игроков из вашего клана каждый из них должен был умереть по 3 или 4 раза. Я не ошибаюсь?»
«Нет», — вздохнул Тонор, — «о потере опыта игроками даже говорить не хочется. Пришлось объявить о приличных компенсациях, а это огромные расходы для клана».
«Понимаю», — кивнул я. «И это только малая часть проблемы. Раньше ведь я думал, что вы сможете сделать все с помощью неких накопителей энергии. Но потом, изучив вопрос, понял, что ошибался. Такие объемные накопители — большая редкость. Кроме того, не все подойдут для этой цели.
Всему виной дефицит камней, которые могут добывать только виртуозы. Тонор смотрел на меня, затаив дыхание. «Надеюсь, вы уже поняли, что такое перламутровая руда?» Тонор медленно кивнул.
«Хотите сказать, что сможете продать нам достаточное количество этой руды?»
«Зачем продавать?» — улыбнулся я. «Мы допустим в наши шахты ваших виртуозов и позволим им самим добыть для вас это очень редкое сырье. Кроме того, как вы понимаете, для создания накопителей одной руды недостаточно. Нужны алхимические реагенты и еще много всего. Забегая вперед, хочу сказать, что мы обеспечим вам доступ ко всем ресурсам».
Руки Тонора слегка потрагивали. Информация, которую он только что записал, здорово изменит положение вещей в клане. Я в этом даже не сомневался.
«Вы так уверенно говорите об ингредиентах, которые понадобятся для создания этих накопителей?» — медленно произнес Тонор.
«Конечно», — усмехнулся я. «Все потому, что у меня есть рецепт создания такого накопителя. Скажу вам по секрету, он обошелся мне в кругленькую сумму. Монстр, из которого он выпал, попортил нам нервы, пришлось целый рейд на него собирать».
«Мы заплатим за него любые деньги», — выпалил Тонор.
Он даже слегка подпрыгнул на стуле.
«Увы, но я не смогу вам его продать», — пожал плечами я, наблюдая, как грустнеет лицо посланника сотни.
«Но в качестве благодарности за белый флагман я познакомлю вас с нашим мастером, который изучил этот рецепт, и разрешу ему создавать для вас накопители из ваших ингредиентов. О количестве накопителей мы поговорим отдельно».
Тень с лица Тонора исчезла прямо на глазах.
«Как вы понимаете, таких проектов, над которыми мы сможем с вами вместе работать, у меня есть много. Так что те, кто покинул Стальную Сотню, очень скоро будут кусать локти».